Продолжаем наставление Шри Рамана Махариши. Воззрение и созерцание Адвайта Веданты.
Посетитель. Есть ли в практике медитации какие-нибудь признаки, касающиеся субъективного опыта или чего-то иного, которые укажут на продвижение искателя к самореализации? Махарши. Степень свободы от нежелательных мыслей и степень сосредоточенности на единственной мысли являются мерами оценки прогресса.
Итак, степень свободы от нежелательных мыслей. Что второе, повторите?
И степень сосредоточенности на единственной мысли.
Когда мы свободны от нежелательных мыслей и мы сосредоточены на ахамвритте, это мера нашего прогресса. Ну, все можете себя потестировать, протестировать. По мере, когда наша атмавичара перерастает в практику пространства, то степень свободы от нежелательных мыслей и наша сосредоточенность на пространстве. Санкальпа пространства и переживание пространства начинает даровать божественное величие. Тогда начинается санкальпа божественное величие или санкальпа божественная гордость. Степень свободы от нежелательных мыслей и наша поглощенность санкальпой божественная гордость – это дальнейшее продвижение нас на пути созерцания. Таким образом, в каждой санкальпе вы можете анализировать свой прогресс. Свобода от нежелательных мыслей и сосредоточенность, поглощенность своей санкальпой.
Посетитель. Необходимо ли принять саньясу, чтобы достичь самореализации? Махарши. Саньяса – это отказ от индивидуальности. Это совсем не выбривание танзуры, ритуальное бритье головы и лица, и ношение одеяния цвета охры. Человек может быть домохозяином, но если он не думает, что он грихи домохозяин, то он саньясин. И наоборот, человек может носить мантию цвета охры и странствовать, но если он считает себя саньясином, то он не таков. Мысль о саньясе разрушает ее собственное назначение.
Так, саньяса считается самым лучшим выбором садху, самым высоким статусом, самым успешным ведущим благоприятно по духовному пути. Саньяса считается традиционно в санатанадхарме выбором, который ведет того, кто следует пурнасаньясе, освобождению в этой жизни. Саньяса строится на принципе отречения, принципе вичары, полной самоотдачи Бога и покидания мира. Поэтому саньяси – это тот, кто покинул дом. Это тот, кто воспитывает вайрагью. Тот, кто живет в рамках принципов строгой дисциплины саньяси, контролирует желания и всегда усмиряет ум. Кто посвятил себя полностью служению Богу, изучению учения, методов практики, 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 практики. Кто больше не покупает билеты назад в мир, тот, кто идет по пути Абсолюта. Однако смысл, значение слова саньяси гораздо глубже, поскольку прежде всего это внутреннее состояние, а внешнее – это выражение этого внутреннего состояния. И внешняя саньяса должна соответствовать внутреннему умонастроению. Мы внутри должны реально искать вайрагью, отрешение. Мы внутри должны реально искать Бога. Мы внутри должны искать такое состояние, которое ведет к освобождению и не создавать в уме ничего, чтобы снова нас привязывало по пути сансары. Это не дхарма для домохозяев. Считается, чтобы идти по пути саньяси, надо обладать большой заслугой и уже выполнять практики в прошлых жизнях и накапливать, иметь большие заслуги. И это ответ на вызов сансары. Это как бы такой достойный ответ на вызов сансары. Однако саньяса подходит не каждому, а только тем, кто не имеет привязанности и намерен окончательно идти по пути к Богу. Она не подходит семейным людям, те, кто не жил привязанности, те, кто имеет неизжитые кармы, или те, кто слаб перед их проявлением. Но те, кто, подобно воину, готов бросить вызов карме и готов полностью предать себя Богу, саньяса является наилучшим методом. Однако следует помнить, что сначала мы должны воспитать внутри дух саньяси. Дух саньяси, который тот, кто всецело предан дхарме, Богу, гуру парампаре, учению, практике, служению. Кто не мыслит себя без этой такой всецелой преданности. И даже если у него не все получается, и он не является совершенным, на него, ему на самого себя следует смотреть как на совершенного. Воззрение. Понимая, что ему предстоит много работы в поведении и в созерцании. И даже если вы, видя такого человека, который встал на путь саньяси, видите его несовершенство, явное несовершенство, все равно смотрите на него как на совершенного. То есть, как на преданного. Поскольку направление, тенденция его правильная, даже если какие-то относительные вещи еще недостаточные. Выбор его истинный.
Шри Бхагаван заметил: люди видят этот мир. Восприятие подразумевает существование видящего и видимого. Объекты отчуждены от того, кто видит. Подлинный видящий пребывает внутри, будучи атманом. Однако люди не направляют свое внимание на то, чтобы узнать этого явного провидца, а бегают взад и вперед, анализируя видимое. Чем больше ум расширяется, тем дальше он уходит и представляет самореализацию более трудной и запутанной. Человек должен непосредственно видеть этого видящего и осознать атман, себя.
У ума есть такая очень сложно преодолимая тенденция бегать за сансарой, бегать за чувственными удовольствиями, искать раджас. Сложно, трудно преодолимая кармическая тенденция, даже для саньяси. Говорят, что легче стать великим героем и победить армию врагов, чем одолеть собственный ум. Это слова Арджуны в беседе с Кришной. Он говорит, я могу там одолеть внешних врагов, там могу еще это, но собственный ум одолеть, это очень сложно на самом деле, это так. И даже у саньяси, того, кто идет по пути усмирения ума и делает это своей профессией, все равно бывают сложности. То есть саньяси – это тот, кто делает усмирение ума, самовоспитание и путь к Богу своим основным занятием. Даже у него возникают сложности, поскольку это энергия, которая внутри двигается нас. Это энергия пяти изначальных татв, но проявленная в нечистом состоянии. Это энергия трех изначальных сил Шивы, Джняны и Чакри, проявленная как тригуна и как прана. И садху, взаимодействуя с этой энергией, учится усмирять ее. В конце концов, он усмиряет ум, а вместе с умом усмиряет двойственное понятие. Когда он побеждает ум, побеждает двойственное понятие, ему открывается спокойное, чистое состояние. В нем он может наслаждаться нидхьясаной. Нидхьясана – это наслаждение. Это жизнь в потоке ананды, в потоке радости. Это не борьба. Борьба предшествует нидхьясане, но когда нидхьясана достигается, это только поддержание, не отвлечение. Но это не является борьбой. Борьба возникает на стадии шраваны и мананы. когда различные кармы конкурируют между собой. И вот на стадии, когда различные кармы конкурируют между собой, садху должен очень блюсти собственную чистоту самая, чистоту видения и призывать благословение святых, чтобы они всегда, принимая ему сторону, помогали ему, чтобы он не оставался один на один со своей кармой. Неопытные садху, без этого понимания, становясь отшельниками или практикуя в одиночку, сталкиваются с непреодолимыми силами своей кармы и сходят с пути или проигрывают на духовном пути, не достигая освобождения, поскольку у них не было духовной благодати, поддержки от древоприбежища. Поддержка от древоприбежища и духовная благодать, все, что мы называем Иштадевата, Гуру-йога, древоприбежище, очень важно. И мы должны соблюдать самаю чистоту во взаимоотношениях в этой связи, уважать эту связь, тогда эта связь всегда будет чистой, благословляющей, всегда будет нас поддерживать. Нам будет достаточно только подумать о древе прибежища, только подумать об Иштадевате. Все нас будет благословлять. Только подумать о Гуру Бхаве или Гуру Татве, все нас будет благословлять. Об изначальной чистоте прибежища. Дальше.
Посетитель. Таким образом, это равнозначно синтезированию феноменов и обнаружению за ними единой реальности. Махарши, почему вы все еще принимаете во внимание феномены? Смотрите, кто есть видящий. Синтез означает вовлечение ума в другие занятия. Он не является путем к реализации.
Основная проблема в начале является потеря созерцания, потеря атмавичары. Ну, то есть, как бы мы знаем теоретически, что надо ее поддерживать, надо практиковать, но какая-то непреодолимая сила заставляет нас ее терять. И в этот момент мы должны правильно оценивать, то есть мы должны отслеживать, мы находимся в созерцании или мы находимся в отвлечениях. Это первый момент, мы должны пронаблюдать. Наблюдай. Наблюдай по себя. Ты хотя бы можешь не созерцать, но хотя бы наблюдай. Ты созерцаешь или, не, или отвлекаешься. И вы должны знать, я в отвлечении или наоборот, я в созерцании. Вот этот наблюдатель должен вам сигналить всегда. И второй шаг – анализируй. Анализируй означает, я не просто вот говорю, да, я в отвлечении. Вот. Я включаю ясность и анализирую, какова причина отвлечения. Возможно, праны мои понизились, каналы засорились, мой энергетический уровень просто не вытягивает одно сознание. Мне надо с энергией поработать. Возможно, я слишком позволяю раджасичную работу ума. Возможно, я не применяю какие-то противоядия, не применяю санкальпу, внимательность. Возможно, во время общения я слишком вовлекаюсь в общение. В общем, анализ дает некую вивеку понимания своих процессов созерцания. Наблюдай, анализируй. После анализа следующее – делай выводы. Анализировать можно бесконечно, но надо дальше идти. Поэтому мы четко должны какие-то... Выводы я пропустил. Наблюдай, анализируй, обобщай. Обобщение означает, мы должны в целом посмотреть всю картину и как-то посмотреть свои общие тенденции. Допустим, я отвлекаюсь вот в таких условиях, вот в таких случаях отвлекаюсь, когда у меня пониженный уровень энергии. Или я отвлекаюсь, когда ем просад и общаюсь. В общем, какую-то общую картину, там, набрать статистику какую-то. Я отвлекаюсь всегда во время служения, такого-то определенного типа служения. Потом мы должны сделать выводы. Выводы означают, мы должны какие-то санкальпы выразить. И выводы означают, мы должны подвести черту и как-то вот для себя определить что-то. Как мне не отвлекаться? Что мне надо делать, чтобы не отвлекаться? Должна быть полная ясность. И когда мы сделали выводы, надо принять решение. Принимай решение, то есть выражай санкальпу. Санкальпа означает, я решаю вводить противоядие. Я не мирюсь с этим, я что-то делаю. принимай решение. Мы должны принять решение. На стадии естественного состояния есть понятие «великое недеяние» или «принятие великого решения». Это касается принятия решения пребывать в созерцательном недеянии, в распахнутом состоянии за пределами мыслей. Но на данном уровне это не то принятие решения. Сейчас не идет речь о погружении великого недеяния, сейчас идет речь о том, чтобы просто не отвлекаться в своей базовой практике созерцания. Принять решение какое-то конкретное, допустим, я буду практиковать атмавичару вот в такое-то именно время, или я буду вводить напоминания об атмавичаре, или я буду читать об атмавичаре, или я буду практиковать внимательность, чувство я, ну и так далее. И следующее. Добивайся их выполнения. То есть, когда мы приняли решение, ум наш может сказать, да-да, принимай решение. Ты таких решений уже знаешь, сколько принимал? 2482 раза за последние 2 года. И где они все? Очень много людей говорят себе, все, с понедельника начинаю новую жизнь, делаю зарядку там и так далее. И в результате утром они спят, как обычно. Должна быть сила какая-то, чтобы мы, приняв решение, выполняли его. Надо научить свой ум отвечать за свои решения, за принятое решение, и выполнять это. Это значит, мы какое-то должны помолиться святым о благословении на это решение, сделать какой-то тапас, подкрепить свое решение энергией. Тапас должен быть умеренным, не сильным. Сильный тапас может приводить к кармическим таким откатам, отбрасываниям. Он должен быть небольшим, но постоянным. И вот когда мы приняли такое решение и добиваемся исполнения, тогда происходит переход на новый уровень. Это и есть такое состояние бдительности и внимательности к своей садхане. Вопрос. Так, ну давайте первый, кто у кого микрофон.
Гуруджи, скажите, а вот как работать с энергией, чтобы сознание во время служения, например, или какой-то обыденной деятельности, ну оно как бы есть, атмавичара как бы вроде идет, но оно такое замыленное совсем, то есть что как бы, то есть практически вот нет, то есть атмавичара. Вот. Ну, как бы раз и, то есть,
как переключать. Как бы есть, но практически нет.
Да, то есть это...
Как работать с энергией? Здесь какое-то время надо выполнять поддерживающие практики для атмавичары. Ну, допустим, мантра. Это тоже работа с энергией, кстати. Потому что вак, речь, тонкая мантра, работа с тонкой энергией. Фокусировать благодаря мантре сознание на облике божества, на звуке мантры и активировать того, кто читает мантру, а потом переходить к атмавичаре. Это один вариант. Возможно, не обязательно дело в энергии. Надо напоминать себе, читая тексты по джняна-йоге и по атмавичаре, или слушая их. Вот. То есть прояснять, активировать будхи, вивека-видья. Но что касается энергии, если вы делаете сахита-кумбаку, очищение ветра, каждый день какие-то садханы, то вы должны чувствовать, что ваша энергия на высоте или нет.
С энергией как бы все в порядке. То есть, ну...
Вот я тоже так подумал, что дело не с энергией телесной, пранической, а с энергией ума. Вот. Тонкой энергией. А тонкую энергию надо питать мантра, изучение текстов и применение санкальп. Надо пробовать санкальпы. Когда мы говорим атмавичара, мы не говорим только атмавичара. Имеется в виду процесс исходный. Все 12 созерцательных санкальп одно и то же. Так, Адилоканатха, да.
Гурджи, вот санга, один из ее аспектов, то есть ты видишь, все есть работа твоего сознания, то есть другого ничего нет. То есть санга это тоже работа сознания, то есть определенное пространство, спроецированное умом. И вот ты в каждом, как бы, брате и сестре, там видишь себя, как бы, ну вот в каком-то ключе. И вот, что, но есть твой конкретный вот, ну, аспект, то есть тело, речь, ум, в котором ты вот воплощен, как бы, где ты себя вот точечно ощущаешь. И вот, чтобы сконцентрироваться, то есть сангу, используешь силу санги для того, чтобы сосредоточиться на своем, на том, что у тебя лучше всего идет. И отбросить все лишнее, за счет этого достичь вот мастерства, как бы, и его направить на в общее русло.
Да, у вас такой истинно-тантрийский подход. Когда для того, чтобы развить внутреннее, используется внешнее. Особенно он подходит людям экстравертивным. Для них очень важно внешнее поклонение, общение садху, жизнь в коллективе садху, почитание третьей драгоценности, чистое видение в отношении садху, джангамов. Практикуя этику, соблюдая самайи, соблюдая чистое видение, медитируя на сангу, как на мандалу божеств, а на других, как на божеств проявления Иштедева, и вы будете постоянно в себе воспитывать внутреннюю чистоту, внутреннее чистое видение, это будет способствовать вашему созерцанию, вашей атмавичаре. Именно методы чари и крия-тантр на этом основаны. То есть, на чем основаны методы чария-тантр? Они основаны на осуществлении чистого образа жизни, зарождении чистоты через ритуалы, паломничество, внешнее поведение, соблюдение принципов служения дхарме, служения этики дхармы. Поддержание возвышенного состояния вовне переходит вовнутрь. Это очень важно также. Принципы крия-тантр, они основаны на пестовании преданности, соблюдении самай и садхан-поклонения. Йога-тантры основаны на выполнении внутренних практик с ветрами, каналами, визуализацией, мантрами, йогических внутренних методов. И, наконец, недвойственные анутара-тантры основаны только на поддержании воззрения и созерцания. И вот есть люди с разными склонностями, то есть невозможно говорить, вот это лучше, это хуже, это высшее, это низшее, это не так все. Есть люди с разными тенденциями, с разными склонностями, разными цепляниями и привязанностями, с разными сильными сторонами. Поэтому некоторые склонны много делать, проявляться вовне и через это воспитывать чистое видение, единый вкус и созерцание. Другие склонны меньше проявляться вовне и достаточно что-то делать и проявляться, но заниматься ритуальной практикой и созерцанием. Третьи склонны меньше делать, но больше выполнять ритуальными практиками и ритуальные практики йога, визуализации, мантры, медитации. Четвертые склонны вообще заниматься визуализацией, мантрой, медитациями, поддержанием воззрения и созерцания. И пятые склонны только поддерживать созерцание, воззрение, пребывать вне ума. И вот в зависимости от склонностей собственных мы выбираем. В соответствии с этими разделами, падами в шиваизме и уровнями тантр, мы выбираем стратегию садхана. Понятно? Ну, так что вы правильно, в общем,
правильно. То есть суть-то в чем, что ты вот имеешь свои склонности какие-то, вот то, что вы сейчас перечислили, и вот осознавая себя как частью санги, то есть ты перестаешь там циклиться на себе, что вот я вот должен все охватить там, вот я конкретно. Не так, а вот есть санга, есть единое поле, да? И ты в нем как бы интегрирован. И ты вот со своей конкретной склонностью, просто как элемент мандалы, участвуешь и за счет этого питаешься как бы силой всей мандалы. И также каждый другой член мандалы.
Все правильно. Вы служите не себе, вы служите прибежищу, третьей драгоценности. И очень важно это. Для усмирения ума, отбрасывания к зарождению чистого видения. При этом сангу надо видеть не просто как организацию или даже собрание садху. Сангу надо видеть как мандалу божеств. Каждый день мы собираемся в мандалу божеств во время аштейтана пуджи. Это очень важно. Приучать себя именно к чистому видению в стиле тантрийском. Нет? Вопрос?
Ом Гуруджи. Это значит, что вот по поводу древа прибежища, когда себя не идентифицируешь, не распознаешь как некого отдельного, а осознаешь, что есть вот древоприбежище, и вот с позиции древоприбежища смотришь на все, получается, и твои шакти, получается, уже не какие-то там личные шакти, А это уже шакти, древо прибежища. Вот у меня просто получается так, что когда я смотрю от санги, то я вижу, что я гораздо сильнее и больше. Ну, вот.
Все правильно. Значит, когда мы медитируем на древо прибежища, то мы медитируем ведь не только на центральное божество, мы медитируем также и на всех божеств, так? И мы отождествляем себя сначала с древом прибежища, но постепенно наше отождествление распространяется на всех божеств и на всю мандалу божеств. И мы должны уже считать себя не только Дататрей, божеством, восседающим на лотосе, но также и всеми божествами. То есть мы обретаем такое коллективное тело. Вот алтарь, он выражает символически то, во что вы себя превращаете. Мы превращаем себя в коллективное тело божеств. И когда дальше наше созерцание развивается, также мы рассматриваем сангу как мандалу чистого видения, и других рассматриваем тоже как проявление себя, чистое проявление себя. И санга тоже проявление нашего «я». Это и есть процесс переплавки нашего сознания от индивидуального нечистого восприятия к мандале божеств, даже которая на физический мир распространяется в этой реальности. В конечном счете, вот это чувство мы должны вообще распространить на всю Вселенную. На весь мир, который мы можем.
Дальше. Гуруджи, и себя в этот момент уже, ну потом ты, когда уже это наработал, ты чувствуешь, как просто само пространство, вмещающее в себя все эти силы, да?
Все правильно. Так оно и есть. Еще мы не раз будем возвращаться к этому во время разных передач, обсуждений йоги иллюзорного тела, мандалы. Так, еще вопрос.
Гуруджи, я хотел уточнить, как правильно медитировать на пустоту, ведь когда у тебя есть предельная сосредоточенность, ну, во внимании, как бы полнота внимания на внешних объектах, вот, ну и как бы есть пхава сна, в том плане то, что ты уже начинаешь понимать, что ты, ну, как бы наблюдаешь за всем, вот, но...
Санкальпа иллюзорности.
Санкальпа, да, трая санкальпа, вот, но именно чтобы расширить пустоту, тебе нужно на ней медитировать, и как бы она, ну, настолько, что вот сама пустота, вот если нет милости, ум начинает в этот момент сразу подкидывать какую-то концепцию этой пустоты, что ли. И вот так каждый раз, как бы ты пытаешься, да, оторвать хоть часть внимания от наблюдения за внешним. Но...
Почему? А наблюдайте за внешним на здоровье. Внешний мир надо наблюдать. И санкальпа, иллюзия сон как раз предполагает использование внешнего мира для наблюдения. Мы должны хорошо смотреть на внешний мир в этой санкальпе. Санкальпа чистое видение тоже предполагает хорошо смотреть на этот мир. Но мы не смотрим мирскими глазами. Мы смотрим совсем другим видением. Мы медитируем на иллюзорности, мы медитируем на чистоту внешнего мира. Но мы полностью открыты наши чувства внешнему миру в этих санкальпах, в этом стиле созерцания. Понимаете?
Да, так как тогда работать сознанием, если без внешних предметов оно, ну, его нельзя никак? Вот. Существует состояние пустотности, но оно спонтанное. А чтобы с ним именно работать его, ну, медитировать на него, это сразу ум подключается в этот момент.
Сейчас от вас не требуется с этим состоянием работать. Вы созерцайте свои санкальпы. И надо вот что понять. Невозможно пустотность сотворить умом на уровне концепций. Но можно убрать того, кто переживает пустотность, того, кто переживает мир. И в этом состоянии она сама переживается. Она сама приходит. Другими словами, пребывайте в созерцании, убирайте понятийный оценочный ум, момент созерцания, не отождествляясь с ним. Убирайте эго в состоянии преданности, убирайте того, кто переживает, и пустотность сама будет переживаться. Дальше.
Посетитель. Я хочу устранить не я так, чтобы атман мог быть реализован, осознан. Как мне сделать это? Каковы характерные черты не я? Махарши. Имеется человек, который говорит, что не я следует устранить. Кто он? Посетитель. Я означаю этого человека. Когда я путешествую из Калькутты в Мадрас, то должен знать о Мадрасе настолько, чтобы не сойти по незнанию на какой-нибудь промежуточной станции. Имеются вывески и расписания движения поездов, чтобы вести меня в путешествии. Но кто является проводником в моем поиске истинной природы себя? Махарши. С путешествием все в порядке. Вы знаете, как далеко находитесь от Мадраса. Но можете ли вы сказать, как далеко вы находитесь от Атмана, для того, чтобы вам следовало искать его? Посетитель. Я не знаю. Махарши. Разве вы когда-нибудь отделялись от себя? И возможно ли быть отделенным? Разве все эти феномены не чужды вам, и Атман не самый близкий? Куда вам следует идти, чтобы достичь себя? Посетитель. Сейчас я далеко от Атмана. Я должен вернуться, чтобы вновь обрести его. Махарши. И как далеко? Кто говорит, что он в стороне? Могут ли здесь быть два «я»? Посетитель. Говорят, что индивидуумы — это видоизменение Атмана, совсем как украшения, сделанные из золота. Махарши. Когда человек говорит об украшениях, игнорируя их сущность — золото, то ему сообщают, что они — золото. Но здесь человек является сознанием и считает себя его видоизменением. Разве вы остаетесь отдельным от «я», чтобы говорить о себе как его модификации? Посетитель. Разве нельзя представить золото, которое само говорит, что стало украшением? Махарши. Будучи неодушевленным, оно так не говорит. Но личность одушевлена и не может действовать отдельно от сознания. Истинная природа — Атман. Это чистое сознание. Тем не менее, человек отождествляет себя с телом, которое само по себе неодушевлено и самопроизвольно не скажет «я тело». Кто же еще может сказать это? Поддельное «я». «Я» возникает между чистым сознанием и неодушевленным телом.
Так Шри Рамана Махариши использует термин «поддельное «я». Вот так он называет эго. То есть эго не истинное, а поддельное. Что-то, что прикидывается нами. Такой мошенник, который почему-то завладел нашим восприятием. Это называется еще чит джадагрантхи. Такой узел, сочленяющий сознание и тело. И мы должны посмотреть в эго, в ахамкару и разоблачить этого мошенника. Он долгое время выдавал себя за нас. Это как проходимец называл себя царем. И пытался давать указания министрам, ходил с важным видом. Но мы должны увидеть его несуществование, его иллюзорность. И у него есть своя функция, но он вовсе не тот, за кого себя выдает. И мы должны его разоблачить, так сказать, вывести на чистую воду. Некоторые мастера говорят, там, надо убить эго. Его не надо убивать, и к нему надо проявить снисхождение. Он может принести пользу, но как дворник, как функция. То есть он может быть хорошим там, привратником, хорошим швейцаром, дворником, работником, служителем, поваром. Ну, он может какую-то функцию делать хорошую, но ему не надо давать то, за что он себя выдает, и то, в чем он убедил нас. Когда мы разоблачим свое эго, поймем его пустотность, анатта или анатман это называется, магическая власть, гипнотическая власть, магнетическая власть этого эго над нами исчезнет. И мы поймем, что мы стали свободными от эго. Мы еще не достигли освобождения, но над эго мы победили. Над эго мы достигли освобождения от эго. Это еще не настоящее достижение освобождения, но на самом деле это сильно переживается даже тоже. Потому что человек, освободившийся от эго, не имеет страха, не имеет цепляний, не имеет надежд, не имеет гордости. Он свободен от чувства собственной важности. Он свободен от всего того, от чего не свободен обычный человек. Он гораздо более легкий, радостный и терпимый. Его эго уже не жирает то количество энергии, которое обычно это происходит. Пусть он еще не совершенен с точки зрения энергии и кармы, но его ум освободился от диктата вот этого мошенника, который постоянно на него влиял. И он всегда в состоянии радости и свободы, потому что он уже не управляем эго, он идет к свободе. И эго становится его, как бы меняются отношения, эго становится его министром или служителем, привратником, дворником, то есть тем, кто помогает, а не кто властвует или вредит. Потому что эго всегда вредит, если властвует. Оно не может не вредить, всякий раз, когда оно властвует, оно и вредит. Но это наконец-то тот случай, когда оно не властвует, и как только эго не властвует, оно начинает помогать. Ему, в общем-то, все равно, чем заниматься, просто ему надо указать свое место. Оно не будет против. Сделайте эксперимент. Укажите эго своему эго свое место. И увидите, если вы проявитесь как тот, кто осознал его пустотность, оно скажет, ну хорошо, просто оно так действует, ему никто не говорил такого. Все. Это как... Там в таком анекдоте, а что, так можно было? Да, можно. Просто ему надо сказать. Надо проявить свою царскую власть. И ваш Будхи, ваш Атман должен проявить свою царскую власть над ним. Вопрос был? Нет, дальше.
Поддельное «я» – «я» возникает между чистым сознанием и неодушевленным телом. И воображает себя ограниченным этим телом. Ищите это «я», и оно исчезнет, как призрак. Этот призрак есть эго или ум, или индивидуальность.
Этот призрак принес вам немало проблем, и он долгое время и мирской жизни терзал, и в духовной жизни может терзать еще. Но призрак – это то, что нереальное что-то, не обладающее настоящей субстанцией, которое реально причинить проблем не может, если мы понимаем его природу. Это ребенка можно напугать призраком, но взрослый не боится, он не верит в их природу. При условии, что призрак – это что-то такое нереальное.
Гуруджи, вот эго, оно, как бы то, что вы сейчас говорите, оно проявляется там в виде таких страхов сильных, глубинных, то есть вот такое вот как бы, ну, просыпается, и ты понимаешь, что твоя вера, там, твои вот эти концептуальные построения, они вообще ни о чем, как бы, когда вот оно выходит. То есть вот здесь атмавичара, это его как бы, ну, оно постепенно, оно встает на место, как бы, оно успокаивается за счет вот этого прибежища, атмавичара, заслуга вот эта вот.
Ну, это у кого как, у кого страх, а у кого-то гордость. Это все зависит от кармы. У каждого по-своему эго проявляется, а у кого-то цепляние. Так? Но в любом случае над этим обретается власть. Над эго дает власть над желаниями, дает власть над восприятием, власть над потоками мыслей. Фактически дает власть над всем, потому что эго – это и есть вот все, кроме там тела, праны. Вот. Над пранами и телом еще оно не дает власть полностью.
Гуруджи, получается, эго, оно возникло в тот момент, когда я из состояния вот этого абсолютного, которое, как, ну, Шива, вот это состояние стало вот этим «я», которое, ну как, отдельное, которое подумало, что оно отдельное и создало двойственность с проявленным миром. То есть есть вот «я» как Шива, которое «я» общее, вот безмерное вот это. А есть вот это «я», вот это, которое живет в теле и думает, что оно как тело и вот этот субъект. И вот в этот момент появилось вот это «я», да? Ну, ложное вот это.
Вот прежде чем появилось эго, от Шива-таттвы произошло множество манифестаций. Дробясь и отражаясь, энергии Шивы-таттвы многократно изменялись. Например, Шива-таттва – это что? Я. Шакти-таттва – я есть. Садышива татва. То или это? Ишвара татва. Это есть я. И садашива татва, садвиди татва. Да, я и это, но уже разделенные на единой платформе сознания. Они разделены, но на единой платформе сознания. И пока это дробление еще чистое, пять чистых татв. Затем майя татва уже. Уже разделение, когда я и это уже не на единой платформе. Затем идут татвы еще пониже, кончуки, время, пространство, делатель, ограниченные знания и так далее. Затем идет пуруша татва, это уже отдельный шива, скованный пятью оболочками. Затем идет пракрити татва, это уже еще более шива, отождествившийся с гунами. Затем идет будхи татва, и затем после будхи ахамкара татва. И вот эго это ахамкара татва. В общем, это тот же Шива, но он претерпел уже множество модификаций, множество дроблений, отражений, и уже в окончательном виде он проявляется как Ахамкара.
Ом Гуруджи, есть такой вопрос. Если так можно сравнивать классификации, где на татвах находится причинное тело?
Причинное тело – это чистая татва первая. Пятая, четвертая, третья, вторая.
То есть можно сказать, что в своей полноте причинное тело переживается как я-я. Ну, как шива-татва.
Или... Как я есть.
Как я есть.
Я есть. Мы это, вот это есть я, это все есть в чистоте, очищенное причинное тело, энергии причинного тела. Да.
А когда мы выходим за причинное тело, мы уже вступаем на первую татву.
Первую и парамашиву.
И парамашиву.
Да.
Намасте.
Был даже случай, когда один индийский философ, теолог и реформатор, он утверждал, что кроме парамашивы, все вот эти татвы, поскольку они относятся к причинному телу, они тоже нечисты, они не являются Богом. Хотя это противоречит канону шиваизма. И наделал много переполоха своей теорией. Там много дебатов началось. Но это 1000 лет назад было.
Гурудев, а когда приходит, ну это относительно вот причинного тела, как раз хотелось бы уточнить этот момент, когда приходит абсолютное понимание, и оно настолько очевидное, ну как то, что я есть, вот понимание того, что никогда вообще, вообще никогда не было ни одной вообще причины чувствовать себя отделенным от Бога. Вообще никогда не было ни одной такой причины. Вообще. Ее нету и вообще никогда не будет. То есть я и Бог одно, единое. Вот относительно причинного тела, что это за понимание такое пришло и переживание?
По-разному могут быть такие переживания. Такие переживания начинаются уже с будхи татвы и набирают силу. Дальше в пуруша татве они переживаются. В майя татве они переживаются. Вот все татвы выше будхи в той или иной степени это уже татвы единства с Богом. Но там еще есть примеси, есть энергия. В чистом состоянии вот такие татвы переживаются, начиная с пятой. Вот.
Все шастры опираются на появление этого призрака, чье устранение является их целью. Нынешнее состояние – просто иллюзия. Освобождение от иллюзии есть цель, и больше ничего. Посетитель. Говорят, что ум – это связка мыслей. Махарши. Потому что он функционирует из-за единственного корня – «я мысли». При непрерывном исследовании природы ума обнаруживается, что нет такой вещи, как ум. Это прямой путь для всех.
Итак, мы должны обнаружить пустотность ума, пустотность того конгломерата представлений, которые есть в уме. Обнаружить пустотность – это не просто фраза, философия. Обнаружить пустотность имеет для нас практические последствия. Это означает, что те фразы, которые нам ум генерирует, те убеждения, концептуальные, которые мы формируем, они исходят из такого же пустотного состояния и тоже имеют такую же пустотную природу. Те шаблоны и фиксированные идеи, которые генерирует ум, они тоже имеют пустотную условную природу. Когда мы понимаем условную пустотную природу, мы понимаем, что ни одна из концептуальных фиксированных идей, она не принадлежит нашей подлинной сущности. Ни одна. И тогда, часто бывает, человек такой начинает в растерянности пребывать, если он особенно не получает правильного, как бы, он начинает терять ориентацию. Так они все пустотные, поскольку он долгое время жил, опираясь на концепции, даже в дхарме, даже в учении, он в таком легком недоумении. Так все пустотно тогда. И здесь у него есть опасность скатывания в нигилистические тенденции. Тогда говорят, что он потерял осознавание воззрения или потерял действие воззрения. И здесь надо быть аккуратным. Наша задача осознать пустотность концепции ума, но не впасть в нигилизм. Наша задача изменить отношение к концепции ума, но не утратить вектор движения вперед, потому что таких духовных искателей очень много я в духовной жизни встречал. Когда они подошли к пониманию к пустотности ума, пустотности концепции ума и утратили вектор намерения, и они расплылись. И они живут, потакая нижним чакрам, потакая мирской жизни, они уже не идут по пути, ведь все пустотно, но карма не изжита. И здесь есть такое предостережение. Во-первых, принцип иллюзорности не следует распространять на прибежище. То есть мы понимаем их пустотность, но все концепции, образы, связанные с прибежищем, мы осознанно культивируем, потому что они являются опорой. Это защита от нигилизма. Вопрос?
Получается, такое впадение в нигилизм происходит на примере, как если человек опирался на постепенное творение и структуру Вселенной, так как она описана в Ведах, а потом резко узнал о нетворении, о аджатаваде, да, и как бы потерял связь между иллюзорностью творения, но его необходимостью, да, воззрения и поведения.
Его настройки сбились. На самом деле, концептуальное представление о нетворении и реализация – это разные вещи. И часто бывает концептуальное, только концептуальное представление о нетворении, о пустотности сбивает такие настройки. Но тот, кто имеет эти концепции, он все равно не растворяется. В этом проблема еще такого незрелого нигилизма, поэтому и говорят, потерялся воззрение, осознавание. Истинное переживание пустотности прежде всего устраняет самого переживателя. Вот. И проникает в переживателя. А вот ложное, оно создает концепцию пустотности, которая вводит в состояние нигилизма. Вопрос?
Гуруджи, вот хотел спросить. Например, вот Кришна Арджуне говорит, что действуй согласно своей природе, как бы, то есть пойми, что все как бы это пробуждено, ну, в смысле. Васиштха Рами говорит, что, в общем, сбился. Стройка
сознания. Делай то, что должно.
Да, делай, что должно. То есть изживай как бы свою карму. То есть, да, вот как бы есть воззрение там, то есть, ну, а у мирских людей как бы карма такая, что мирской жизнью надо жить. То есть ты как бы воззрение есть, но ты, может быть, к этому воззрению там только после смерти придешь. То есть, да, как говорится, что Джаван Мукта...
Тут не каждых мирских людей. Это может быть и не мирской людей. Это и монах может то же самое впасть в нигилизм при неправильной практике. Понимаете? И саньяси, садху может так же. Любой. Здесь вопрос не в том, чтобы не держаться воззрения или не изживать свои кармы, а в том, чтобы продолжать тапасию. В том, чтобы идти к освобождению, не терять вектор. А бывает так, что человек потерял вектор, и он имеет концептуальное воззрение, и даже его не держится в повседневной жизни и созерцании, он просто потерялся. И все, что он имеет, это вектор своих карм, потому что его намерение... Сила его устремленности, преданности, она растворилась в Маналае. А вот вектор кармы остался, и он над ним не властен. Понимаете? Вот.
Вопрос? Гуруджи, извините, еще вопрос. Если можно уточнить по отношению татв и кош, если причина – это максимум шакти татва, и вот туда ниже, вот так приблизительно.
А вот дальше что идет, это да, тонкое
как,
тело.
Как они? Ну, начинается потом.
Потом идет виджняна майя коша, вот там, где майя татва, кончуки. А потом идет ниже, идет астральное тело.
Вот. А астральное тело к чему относится?
Вот если снизу вот ахамкара, манас, будхи.
Энергетическое тело это уже пять.
Энергетическое тело это там танматры идут, индрии уже идут.
Индрии. Вот. А физическое тоже карминдрии. И 36 и
да.
Предхиви. Ага.
Карминдрии. Махабхути это уже внешнее имение. Да, но физическое тело тоже состоит из махабхути.
Гуруджи, вот еще последний вопрос. Вот если воззрение держишься и как бы ну, осознаешь, что все пустотно, иллюзорно, не цепляешься за этот мир, и... но при этом как бы исполняешь свою карму, да, там, то есть, там
есть... Лучше дхарму исполнять, не карму, дхарму.
Ну, имеется в виду изживающую, да?
Карма и дхарма – это разные вещи. Карма – это следуешь за желаниями, а дхарма – за долгом. Вот. Не можешь делать упаю, делай долг. Понятно?
Просто в чем тогда тапасия? Если вот я, например, да, там, брахман есть, и взял пакет и пошел в магазин за хлебом. То есть ты брахман как бы тут где? Угу. Потому что надо есть все-таки, как бы это тело есть, оно же.
Так, в чем тапасия, да?
Да, в чем тапасия.
То есть как не потеряться, чтобы не...
Чтобы продолжалась тапасия, угу. Потому что...
Значит... Кроме воззрения, надо применять упаи. Надо проявлять активную позицию. Ошибка на этой стадии заключается в неприменении упаи и не введении противоядий против ядов. Есть карма, есть яды ума, и против них надо вводить противоядие. Противоядия могут быть разные. Самое высшее противоядие – это что? Да. И она тоже служит лучшим противоядием для тех, кто умеет ее вводить. Это значит, против каждого яда вы объединяетесь с естественной осознанностью, и яды преображаются, становятся чистыми и растворяются. Либо, если естественная осознанность не работает, вы упаи пониже применяете. Например, поклонение, мантра, чтение текстов, ну, любые, что вам доступны. И вот, когда упаи применяются, и вектор намерения к освобождению, преданность Богу, стремление к благодати не исчезает, то правильная позиция. А когда одно воззрение, но ничего не применяется, то неправильно.
Тут тогда такой вопрос. А вот аскетизм, например, это понятно. Вот когда тебе плохо, как бы тяжело, то есть ты преодолеваешь себя, тренируешь волю, это вот как бы тапасия, да? А вот с воззрением, как там может быть какая-то тапасия, если, то есть... Все расслаблено. Вот.
Для высших йогов это тапасия ума. Безупречно все придавать воззрению, не отвлекаться от воззрения, это тоже тапасия, только внутренняя. Тапасия бывает ведь разная. Внешняя тапасия и антартапасия. Внутренняя тапасия – это сатапасия созерцания. Но до нее надо дорасти еще. Тот, кто делает внутреннюю тапасию, ну вот, пример я мирянам приводил, монахам не очень этот пример, но вы должны понять его суть. Не для подражания, а для понимания. Что человек может сидеть в кафе, пить кофе, смотреть футбол полностью в мирской обстановке, но если его ум безупречно поглощен тройной санкальпой, то он тапасви. Так? И наоборот, человек может сидеть в пещере в оранжевой одежде, в отреченном состоянии, с четками, вымазанный пеплом, но если его ум думает о восьми мирских дхармах, то в тапасе он или нет? Вот. Потому что истинная тапасия в уме. И можно быть на фоне всего в отрешении, а можно быть в миру, потому что именно ум определяет вайрагью и цепляние. Так?
Mm-hmm.